Ну что, начинаем? Начинаем. Давно мы с вами не виделись, с некоторыми полгода не виделись, с некоторыми еще больше. Ну вот теперь у нас с вами, значит, вот начинается жизнь общая. Так, сначала, значит, вопрос организационный. Ну вот Вера Валентиновна говорила, ну, может быть, кто-то не слышал, или, значит, у нас, значит, сейчас появилась возможность организовать такой небольшой цикл лекций по картам Таро. Значит, почему вдруг вот мы это дело затеяли? Ну, те, кто, значит, вот давно занимается, знают, что я не особенно приветствую все эти вот, всех этих картежников. Значит, но здесь ситуация совершенно другая. Значит, этот курс будет вести, ну, можно сказать, наша вот сотрудница, наш человек. Это Лиза Матинова. Я ее знаю лет 15 уже. Она, ну, в общем, это наш человек, вот она в Питере живет, значит, она может, ну, если вот мы наберем группу, она может приехать и, значит, вот провести курс, значит, этот курс. Ну, в чем, собственно говоря, тут фишка? Фишка в том, что, собственно, что такое карты в данном, ну, в данном случае? Карты – это просто-напросто посредник. Это посредник между сущностями тонкого плана, между определенными сущностями и вот, человеком, скажем так. В принципе, те, кто обладает достаточно развитым слышанием, или тот, кто хорошо уже умеет с астрологией обращаться, ну, в принципе, необходимости может такое и не быть. Но у некоторых есть потребность вот в таком вот каком-то посреднике и в получении каких-то более четких ответов на свои вопросы. Вот. Поэтому, значит, все дело в том, кто с этими картами работает, на каких сущностях это все завязано, из каких слоев, из каких пространств транслируются те или иные, значит, ответы на вопросы. Все дело только в этом. Значит, поэтому, если вы идете там к гадалке какой-нибудь, которая там раскидывает карты, то, в общем-то, вы тут рискуете, что откуда-то что-то пойдет, откуда-то не оттуда. В данном случае вы ничем не рискуете, поскольку это наш человек. Тем более, что это человек достаточно интересный сам по себе, человек очень тонкий энергетически, очень чуткий, ну, к тому же она профессиональный психолог еще по образованию, и имеет достаточно большой опыт и консультационной работы, и работы с картами. Вот. Поэтому, мне кажется, это было бы, ну, для некоторых из вас, из нас, это было бы неплохим дополнением вот, к тому, что вот вы, чем вы занимаетесь, к вашей какой-то эзотерической практике. Вот. Ну, я, собственно говоря, прежде чем все это затевать, я на себе все это проверила, то есть просто Лиза мне там делала расклады. Вот это получалось очень точно, грамотно, интересно. Вот. Поэтому, в общем, тут вот те, кому это нужно, я очень рекомендую. Ну, как это будет организационно, там пока, ну, пока ориентировочно, значит, сам по себе курс большой, потому что там, ну, кто знаком немножко с этим делом, знает, что там очень много карт, очень много всяких, значит, вот, комбинаций вариантов. В принципе, сам курс лекции занимает, это 30 часов, так, ну, примерно так, примерно 30 часов. Но поскольку, значит, человек приезжает сюда, то имеет смысл этот курс разбить на три части. Ну, 30 часов подряд, это, представляете, это вот заниматься, если изо дня в день. Значит, имеет смысл разбить этот курс на три части по 10 часов, ну так ориентировочно, по 10, по 9 часов. И, например, устраивать занятия, скажем, два выходных днем там по там, 3-3,5 часа, и, скажем, в понедельник там вечером 2 часа. Например, вот, так, вот в таком варианте это можно все сделать. Вот. Но это все надо обсуждать. То есть, если будут желающие, мы это все, значит, уже конкретно согласуем, конкретно определим. Вот. По цене это не очень дорого, это не дороже наших лекций. Но это тоже все, значит, уже когда будет какое-то количество народу, то мы это все конкретно обсудим. Значит, еще, да, что еще интересно, вот тот курс, который Лиза читает, вообще ее подход, он еще интересен вот чем. Она неплохо владеет астрологией, ну, достаточно хорошо владеет астрологией, и у нее еще, значит, вот определенный расклад, определенные карты привязаны к астрологии. Вот. Это новый подход, это, в принципе, вот как бы ноу-хау некоторое. Поэтому, поскольку мы с вами астрологией занимались, вам просто это многое будет как бы еще как бы уточнение ваших знаний по астрологии и какая-то конкретизация этих вещей. В общем, короче говоря, вот кто хочет, то, значит, вот может. Вот, ну, значит, если кто решится, то вот запишитесь у Марины Усинской, значит, Марина уже она как бы вот этим всем займется конкретно. Вот. Значит, Лиза, ну, одно время она как там занималась, у них там своя была школа тарошная в Питере. Ну, значит, сейчас она отошла оттуда, сейчас она полностью уже работает в своих энергиях, и к той школе она никакого отношения не имеет. Вот. Так что, вот, значит, это вот такой вот, значит, организационный у нас вопрос. Если наберется группа, там, человек хотя бы 6, ну, 6-8, вот так вот нормально было бы, то тогда можно будет начать занятия. Когда начинать, это тоже будем договариваться конкретно. Тут Лиза может в любое время. Вот. Значит, это... Это организационный вопрос. Теперь переходим к нашему курсу лекций. У нас с вами, нам с вами предстоит самый сложный курс из всех, какие до сих пор у нас были. Потому что история еврейского народа – это, ну, самое сложное, пожалуй, что история в истории. И это... Самая такая серьезная метаистория в метаистории. Ну, я пока что у нас будет до Рождества Христова, то есть пока что мы вот еще с вами до вот этого, до нашей эры находимся в этом временном промежутке. Для того, чтобы мы с вами работали более эффективно, желательно, конечно, чтобы у вас какие-то были хотя бы начальные знания о библейской истории. Те, кто не читал Библию, Ветхий Завет в данном случае я имею в виду, я очень советую прочитать. Кто читал, освежите в памяти. Ну, вам не нужно весь Ветхий Завет читать. Конечно, если вы прочтете, то это очень хорошо, хотя, конечно, это сложно. Но, по крайней мере, вот, ну, сейчас вот на первой лекции это вот начальные самые... Вот, книги Моисея хотя бы почитайте. Ну, кому лень читать Библию, потому что действительно это достаточно сложно, или нету, просто можете почитать. Сейчас очень много всяких книг типа «Библейская история». Там «Библейская история для детей», «Библейская история для взрослых», «Библейская история с картинками», там всяческие. Вот, почитайте хотя бы, чтобы у вас было какое-то представление. Ну, а кто хочет еще вдобавок получить большое удовольствие от хорошей литературы, я очень советую почитать Томаса Манна, Иосифа и его братья. Это совершенно замечательная книга. И, в общем, вот тогда вы получите не только полное представление о вообще всех этих историях, но еще и совершенно получите очень большое удовольствие со всех точек зрения. Ну, вот у меня это одна из моих любимых книг, Иосифа и его братья. Так что очень рекомендую. Но если кто эти книги не видел, не читал, предупреждаю, что это два толстых тома. То есть там всего очень много и, на мой взгляд, очень интересно, хотя, конечно, не всем это легко бывает читать. Но лучше все-таки, если вы почитаете. Значит, у нас с вами будет 8 лекций, то есть до Нового года мы читаем. Значит, после Нового года, значит, опять Вера Валентиновна, значит, она продолжит. Значит, после Нового года у вас будут нижние зоны, получите море удовольствия. Да, значит, Вера Валентиновна, да, вот объявите про за группу свою.
Да,
кто не слышал, может быть.
Слышал, начинаются наши групповые моменты по средам, пока не выходит в Калмыцком. Кто еще не слышал, пожалуйста.
Да, значит, вот, значит, Вера Валентиновна начинает малую группу, семинарскую группу. Вот, значит, да. Ну, продолжаем. Значит, еврейская история. Значит, сегодня мы с вами будем говорить о предыстории. Пока что еще, прежде чем мы перейдем к истории и к истории как таковой, значит, вот предыстории. Мы с вами уже о многих древних народах говорили. То есть вот курс метаистории я читаю периодически. И в книге, что жизнь человека тоже, значит, описано несколько метаисторий. Ну вот эти древние народы были великие цивилизации, были великие народы, было множество достижений, были очень интересные всякие вещи, но где эти народы сейчас? Их нет. И то, что, ну, тот же самый Египет, например, вот было и прошло, нету. Римляне. Древний Рим мы с вами, вот последнее, чем мы с вами занимались по метаистории, был Древний Рим. Был, прошел. Древняя Греция была, прошла. Все было замечательно и все в прошлом. И сейчас на этих местах живут другие народы, совершенно другие, другие метакультуры. Хотя эти народы могут те же самые имена носить, но греки, они как бы греки. И есть, но это уже совершенно другая история. Что же касается евреев, еврейской истории, то вот вам пример народа, который существует уже 4000 лет, ну, если считать вот, значит, Авраама, праотца, патриарха Авраама. Значит, 4000 лет народ существует. Очень мало метакультур, очень мало эгрегоров, которые бы существовали так долго. Ну, египетская метакультура существовала очень долго, но это было в древние времена, когда вообще как бы время гораздо медленнее тянулось. Ну, достаточно долго существует китайская метакультура, но, значит, это совсем другая история. Она занимает огромное пространство, в ней огромное количество народу, как мы с вами знаем. Значит, еврейский народ существует 4000 лет. До сих пор, значит, его численность сравнительно невелика. Ну, вот, значит, цифры, например, до Великой Отечественной войны евреев было 17 миллионов человек. Во время войны вы сами знаете, что происходило с этим народом. Значит, в настоящее время еврейский народ составляет примерно 13 миллионов человек. Ну, там 13 с небольшим миллионов человек. Из них 5,7 миллиона живет в Израиле. Значит, всего у нас на Земле, как мы с вами знаем, значит, на данный момент живет ровно 7 миллиардов человек. Значит, вот из 7 миллиардов человек, значит, вот 13 миллионов, то есть вот, ну, мельчайшая часть, наночастица, можно сказать, от этого всего человечества. И поэтому было бы естественно, если бы о евреев вообще практически не было слышно. А что на самом деле происходит? То есть мы о них слышим постоянно, везде. Ну, я не знаю, как в Китае с этим дело обстоит. В Китае, может быть, как-то поменьше, но вот в западном мире, пожалуйста, то есть этот народ до сих пор играет ведущую роль во многих областях нашей жизни. То есть еврейский народ знаменит во всем мире, и значимость его признается вне всякой зависимости от его численности. И как бы к нему ни относились, но вот значение его признают все без исключения. И его представители внесли совершенно неизмеримый вклад в развитие литературы, науки, искусства, музыки, экономики, медицины, гуманитарных дисциплин. нету таких сфер, где бы представители этого народа не играли бы или играют до сих пор ведущие роли. Ну вот я вам сейчас просто приведу несколько цитат очень хороших. Вот жалко было бы вот их не произнести, как говорить своими словами. Значит, ну, например, что говорил о еврейском народе Николай Бердяев. Это, если кто не знает, это очень крупный русский философ. Значит, нужно сказать, что со всякой материалистической и позитивной исторической точки зрения этот народ давно должен был бы перестать существовать. Его существование есть странное, таинственное и чудесное явление, которое указывает, что с судьбой этого народа связаны особые предначертания. Выживание еврейского народа в истории, его неистребимость, продолжение его существования как одного из самых древних народов мира в совершенно исключительных условиях, та роковая роль, которую народ этот играет в истории, все это указывает на особые мистические основы его исторической судьбы. Значит, еще одну цитату приведу. «Израиль – народ, подобно которому нет больше в мире, ибо это единственный народ, с самого начала являющийся одновременно и нацией, и религиозным сообществом». Это цитата из Мартина Бубера. Это немецко-еврейский философ, экзистенциалист, но он теоретик сионизма, поэтому как бы он тут, кстати, человек, можно сказать, предвзятый, но, значит, Достоевский, процитирую вам Достоевского, которого уж никак нельзя обвинить в большой любви к еврейскому народу, это всем известно. Тем не менее, Достоевский пишет в дневнике писателя за 1777 год. «И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины 40 веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое, мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова». Ну и, значит, еще одну приведу вам цитату. Это историк Пол Джонсон, ну, относительно современный историк, автор книги «Популярная история евреев». Что пишет он? «Ни один народ никогда не настаивал так твердо, как евреи, на том, что у истории есть цель и у человечества предназначение. Уже на очень ранних стадиях своего коллективного существования они верили в то, что им удалось разгадать божественный план, предначертанный им для человеческого рода, и что их народ должен быть исполнителем этого плана. Они чрезвычайно подробно разработали свою роль. С героической стойкостью придерживались они ее перед лицом жестоких преследований. Многие из них верят в нее до сих пор». Вот так вот, значит, разные, совершенно разные люди оценивают роль этого народа в истории. И совсем с этим нельзя не согласиться. И когда мы с вами будем это все рассматривать с метаисторической точки зрения, мы просто-напросто, вот все, что, о чем вот я сейчас вам прочитал, мы просто все это уже конкретно, так или иначе, обозначим. Так что прежде чем мы будем, значит, рассматривать историю, мы будем говорить, мы поговорим о предназначении еврейского народа. Мы с вами знаем, что каждая метакультура и даже каждый эгрегор имеет свое предназначение. Эти предназначения бывают разного масштаба, выполняет их тот или иной народ или не выполняет. Как выполняет, хорошо ли, плохо ли, что из этого получается, так это вот мы с вами на примере вот тех метакультур, которые мы изучали, мы уже как бы вот на это на все смотрели. И вот даже среди других очень крупных метакультур, перед которыми стояли очень важные задачи, еврейская метакультура выделяется как бы вот важностью, глобальностью своей задачи. То есть большинство метакультур древности, мы сейчас говорим, повторяю, что мы сейчас до Рождества Христова, мы сейчас еще вот живем в до нашей эры и рассматриваем все, что происходило до того. Как раз вот именно рассматривая историю еврейского народа, и рассматривая вот эту метакультуру, мы как раз и подойдем вплотную к Рождеству Христову. Собственно, вот так вот мы и будем двигаться дальше потом. Еврейская метакультура строилась иерархиями Алис с совершенно определенной конкретной целью. То есть его, то есть предназначение этого народа было определено заранее, задолго до того, как этот народ вот начал складываться именно как народ, как нация. То есть задолго до того, как началась его история как таковая. Значит, для этого давайте мы с вами немножечко вспомним, как складывалась метаисторическая ситуация в послеатлантическом мире. Примерно с 5-го тысячелетия до нашей эры начинается построение крупных метакультур. Мы с вами с ними знакомились. Ну, вот с Египтом мы занимались очень подробно, ну вот, по крайней мере, в книге про него подробно очень написано. Немножко более конспективно мы занимались, допустим, Шумером, Ассиро-Вавилонией. Ну, Индия, Китай мы пока не трогали, потому что это совершенно особая статья, это совершенно вот другое дело, поэтому мы будем, конечно, мы когда-нибудь будем заниматься Востоком, пока что вот еще нет, но тем не менее, вот все эти крупные метакультуры создавались иерархиями Алис, они, значит, народы, которые составляли основу этих метакультур, значит, рождались, начиналась их история, они жили, существовали. Эта культура набирали свой опыт, значит, они рождались, взрослели, погибали. Но, значит, в это время, перед иерархиями Алис, перед вот самыми высшими иерархиями Алис, встает очень важная задача. Мы с вами помним, что одно из основных предназначений, может быть, вообще основное предназначение атлантической метакультуры, это было проведение тока этероцефала. И, собственно говоря, атлантическая метакультура после этого погибла. Приход тока этериоцефала, время прихода тока этериоцефала определяется космическими законами, и оно никак не связано с временем Алис. То есть Алис должна подстраиваться как может под время прихода этого тока, иначе, значит, вот ситуация может сложиться катастрофически. Так вот, примерно с 5-го тысячелетия до нашей эры примерно как бы уже вот было, ну вот там вот в верхних слоях Алис, планетарному сознанию примерно уже было понятно, когда приход этого тока ожидается, и было уже совершенно очевидно, что нужно этот ток, эти энергии встретить совершенно иначе, совершенно не так, как это происходило в Атлантиде. То есть необходимо было подготовить почву, так сказать, то есть построить определенную метакультуру, которая смогла бы этот ток через себя провести. Ситуация осложнялась тем, что это был не просто ток этериоцефала. Должен был пройти еще один, еще более мощный, еще более, может быть, даже значимый для Алис ток, ну, так называемый логоический ток, ток планетарного логоса. Мы до сих пор об этом токе не говорили, но, значит, сейчас я просто скажу несколько слов, это, так сказать, очень трудно нам понять, очень трудно себе представить, но вот просто хотя бы, чтобы мы знали, что это существует. Планетарный логос – это монада Алис, это первичная точка самоидентификации Алис. из этой точки все развернулось в самом начале, и в нее все свернется в самом конце. Так вот, проведение логоического тока в определенный момент эволюции нашей планеты означает поворотную точку в эволюции Алис. То есть, ну, мы с вами помним, как, значит, эволюция сначала, значит, идет, эволюция разворачивается, то есть идет как бы вот петля идет вниз, углубление, значит, в материю, познание материала, значит, вот вторая фаза. И третья фаза – это, значит, возврат в целое. Вот, значит, так вот, вот эта поворотная точка и определяется прохождением логоического тока. То есть этот ток, он как бы задает вот эту точку поворота, точку эволюционного поворота в жизни нашей планеты. Ну и, естественно, поскольку эта точка как бы поворотная, то ток должен пройти через все слои Алис, то есть все, что, значит, Алис внутри себя содержит, все эволюционные процессы, которые происходят внутри Алис, как бы они ни происходили, они все должны быть затронуты этим током, затронуты этими энергиями, они все должны получить импульс как бы вот к возвратному движению. Так вот, значит, то есть должно было, значит, вот, это событие должно было сопровождаться еще, значит, следующим прохождением тока этериоцефала, ну и обычно параллельно проходит еще множество других токов. К этому времени иерархии Алис, высшая иерархия Алис, планетарное сознание уже имели возможность проанализировать печальный опыт атлантической метакультуры, проведение тока этериоцефала через атлантическую метакультуру. Иерархи Алис имели достаточно внятное представление о том, что вообще происходит в физическом плане, как там жизнь идет, как существует человечество, как идет развитие человечества и что, собственно говоря, вот какие процессы эволюционные, связанные с человечеством, как складываются. Поэтому, значит, иерархии Алис было принято решение создать особую специальную метакультуру, которая просто, перед которой конкретно стояла бы цель проведения вот этих вот токов. Многие метакультуры, которые уже существовали в физическом плане, они к этому времени достигли расцвета. Ну, тот же самый Египет, например, это был период его расцвета. Они, все метакультуры, существовавшие тогда, так или иначе, должны были бы принимать участие в этом процессе. Но одна метакультура должна была быть главной. То есть остальные играли, ну, во-первых, у них у всех были свои предназначения, свои эволюционные задачи решали. Но как бы, и при всем при этом они должны были тоже соучаствовать и в формировании новой метакультуры, вот этой еврейской метакультуры, и потом вот в этих во всех процессах, которые должны были произойти. Мы об этом в дальнейшем будем говорить более подробно, поэтому я сейчас не останавливаюсь на конкретике. Вот, значит, но нам с вами важно что? Значит, нам с вами важно, что примерно где-то, ну, в третьем тысячелетии до нашей эры начинается строительство Затомиса новой метакультуры. То есть она строится как бы совершенно как бы специальным образом, она строится сознательно. Значит, строится она, начиная с Затомиса, то есть самой верхней точки. У Затомиса еврейского есть название, Даниил Андреев его приводит, он его называет Нехорт. И в этот Затомис спускаются сущности верхних зон рождения, которые должны дальше уже участвовать в конкретном процессе формирования метакультуры. Причем ввиду вот такого вот совершенно уникального предназначения этой метакультуры, там очень велика концентрация сущности 23-й зоны. ну или вообще детей первого мастера. Некоторые из сущностей, которые приходят в этот Затомис, уже побывали в воплощении в других метакультурах. То есть они имеют опыт жизни в физическом плане, они достаточно хорошо себе представляют, что там может происходить, как и что, как устроен человек, как устроено человечество, какие возникают проблемы, какие сложности, и как, собственно говоря, это все можно, с этим совсем можно работать. Некоторые воплощались еще в Атлантиде, много очень воплощалось в Египте из этих вот сущностей, которые в Затомис приходят. Некоторые осуществляют как бы пробные спуски в уже существующие метакультуры, ну, как бы соседние с будущим Израилем. Ну, скажем, в ассиро-вавилонскую метакультуру, в шумерскую метакультуру. И многие из этих сущностей впоследствии будут воплощаться, и некоторые будут воплощаться неоднократно, патриархами еврейскими, пророками, царями. То есть все деятели еврейской метакультуры, значимые все, значимые, важные библейские персонажи, они все спускались из Затомиса, они все как бы специально готовились для этих целей. То есть это все не случайные люди с достаточно длинной собственной историей. Перед создаваемой метакультурой стояло множество задач разнообразных, но из них две были основные. Значит, в этой метакультуре должен был быть монотеизм, то есть единобожие. Все метакультуры, которые существовали до того, которые существовали в мире вообще к этому времени, ну и, собственно говоря, в более позднее время, во всех метакультурах было, ну, как нам известно, многобожие, то, что называется многобожие. То есть на самом деле, значит, люди имели дело с очень большим количеством сущностей потусторонних, разного масштаба, разной специализации, так сказать. Были сущности достаточно высокие, были сущности нижних зон. Ну, мы с вами этим много занимались, много мы об этом говорили. Значит, для того, чтобы вот оказалось возможным проведение логоического тока, необходимо было, чтобы у всего народа, именно у народа, была, ну, как бы вера во Всевышнего, чтобы люди понимали, что существует вот нечто единое Всевышнее, просто вот Всевышнее, самое, самое высокое. К сожалению, в других религиях массово это не получалось, не удавалось это внедрить в сознание людей, в их, так сказать, душу. То есть монотеизм должен был быть исповедуем не единицами, а воспринят уже всей массой народу. То есть весь эгрегор должен был быть пропитан вот этой идеей, то есть саму идею эгрегора это должно было быть включено, и весь народ массово должен был это исповедовать. В принципе, идея единобожия, то есть идея существования Всевышнего, Творца, она не была новой, то есть были и в Египте, и в других метакультурах. Среди посвященных это было давно известно. Ну, мы с вами знаем, например, когда мы занимались Египтом, мы говорили про Эхнатона, например. Эхнатон пытался эту идею, эта идея была ему очень близка, но он, собственно говоря, и был воплощен как бы с целью вот эту идею принести в мир. Но и у него у самого не хватило сил физических эти все токи, эти все энергии через себя провести. И эта идея совершенно не была воспринята народом египетским. не прижилась, совершенно не прижилась в египетской метакультуре. И даже, как мы с вами знаем, после смерти Эхнатона вся память о нем была стерта, вообще просто физически стерта, уничтожена. И о его существовании мы уже, современные люди, узнали только из археологических раскопок. А то вообще вот, и память об этом была вся уничтожена. Значит, но глубокое и чистейшее эзотерическое учение уже существовало, учение о Всевышнем. То есть были как бы брошены семена на почву других стран и культур. То есть эти семена были брошены и в Индию, и в Египет, в Китай, в Иран, в Вавилонию. То есть в самые разные места вот эти семена были посеяны. Но, опять же, еще раз повторюсь, это было чисто эзотерическое учение, то есть учение для посвященных, для особо избранных. Значит, то есть первая задача была монотеизм как общая идея для всего народа, воспринятая всем народом. И вторая задача была, значит, не менее важная. Задача состояла в том, чтобы внутри вот как бы этого народа, внутри этой метакультуры создать такое физическое тело, которое было бы способно провести эти все токи через себя. На тот момент, к сожалению, не было других способов проведения токов. Можно было это делать только через человеческое существо. И такое существо нужно было создать. Ну, опять же, вот мы с вами помним, что и метакультуры-то в то время, крупные метакультуры, строились таким образом, что демиургический ток, то есть ток, который, осевой ток, вокруг которого, собственно, закручивался турбулент уже, вот, который создавал метакультуру, демиургический ток проводился через человека, через какого-то специального человека или через группу людей. Ну, я об этом рассказывала, когда мы занимались вот метаисторией раньше. Значит, и здесь необходимо было воплотить человека, который стал бы проводником демиургического тока еврейской метакультуры. И таким стал Авраам, о котором мы сегодня немножечко уже поговорим. Но вот внутри этой метакультуры, вот за вот время ее развития, необходимо было создать человека в физическом теле, который был бы способен, значит, вот этот ток через себя провести. Естественно, что одному человеку, вот изолированному человеку, это было совершенно невозможно, то есть необходима была колоссальная поддержка со всех сторон. Этот человек должен был быть и включен в очень мощную иерархию, то есть должна была быть выстроена иерархия, которая как бы помогала проведению этих токов. И должна была быть поддержка, очень мощная поддержка на физическом плане, то есть должно было быть окружение, которое поддерживало бы как бы по горизонтали это все. Необходимо было выстроить иерархию глубокую, которая способствовала бы проведению этих токов логоического эритероцефала до самой глубины, до самых глубинных слоев алис. И это, естественно, все требовало колоссальных усилий. Причем это все необходимо было. Дело в том, что в чем была сложность? Сложность была в том, что как бы, существовали определенные генетические законы, существовали определенные законы инкарнационного круговорота, и необходимо было такое сочетание вот всех этих законов, необходимо было так это все подогнать, чтобы такой человек смог родиться. Поэтому, вот, когда вы будете читать Библию, вот, значит, там сначала всем очень скучно читать: Авраам родил Исаака, Исаак родил и так далее. Кто кого родил. На самом деле это одна из важнейших частей, это как раз вот эта вот задача, вот как метакультура вынашивала тело Мессии. Собственно, тот, кто должен был в конце концов все эти токи проводить. Его, значит, евреи знали о его приходе. Значит, называли они его Мессия или по-еврейски Машех. И, собственно говоря, вот ортодоксальные евреи до сих пор ждут его прихода. Они в свое время Христа, в Христе его не распознали и до сих пор ждут его прихода. Ну вот, значит, но это уже совсем другая история, совершенно другая мета-история. Значит, пока что вот еще только-только вот ставится такая задача. Мы потом это все будем подробнейшим образом разбирать, уточнять, детализировать. Пока я просто вот основные как бы моменты обозначаю. Еврейская история, уже история как таковая, начинается с Авраама и Сары. Они жили в Шумере, в одном из древнейших городов мира. Это город называется Ур, город в Южной Месопотамии. И первоначально их имена звучали проще. Их звали Авраам и Сара, с одним «р». Но при этом ни Ур, ни Южная Месопотамия вообще их родиной не были. Семья, этот род, пришли из другого места, из Харана. Этот город находился очень далеко, в северо-западной Месопотамии. Вот было бы очень хорошо, если бы вы посмотрели бы все это на карте, потому что там очень интересно, как это все совершенно не случайно, эти все странствия древних патриархов, вся эта география, метагеография, она совершенно не случайна. Значит, вот, но Месопотамия, это мы с вами помним, это вот междуречье Тигра и Евфрата. Значит, сначала, значит, жили Ур, это Южная Месопотамия, то есть это ближе к Персидскому заливу сюда вниз. Значит, но пришла семья первоначально из верхними, из верховьев, значит, между речи, то есть спустились как бы вниз по течению рек. Значит, вот этот регион, северо-западная Месопотамия, ну, как считает современная наука, этот регион как раз и был прародиной семитских племен. Евреи – это семитские племена, ну, кроме евреев, к семитам принадлежат еще очень много народов. Так вот, семиты, начиная с 4-го тысячелетия до нашей эры, стали расселяться по всей Месопотамии, по Сирии, Финикии и Ханаану. Ханаан – это, значит, та географическая область, которая сейчас называется Палестина. Ну, я буду употреблять и другое название, но мы должны с вами помнить, что Ханаан – это Палестина. То есть, собственно говоря, вот тот географический регион, где сейчас происходит так много всяких непростых событий. Причем вот эти семитские племена, значит, расселились, то есть это огромная совершенно территория, по которой они расселились, и многие из них оказались изолированы друг от друга на 1000 лет, и между ними появились значительные отличия. Но корень у них был как бы единый, то есть это все были вот, значит, они все были, значит, вот одного происхождения. Так вот, именно семитские племена были выбраны иерархиями Алис, в конце концов, в качестве этнического субстрата, так сказать, для строящейся метакультуры. И сделано это было не случайно, потому что, помимо, кстати, всего прочего, у них была очень интересная такая особенность. По самой своей генетической природе они были связаны с самыми глубокими программами Алис, с ее прошлым и позапрошлым. Так вот, благодаря тому, что эти семитские племена обитали вот в этом вот районе, в Междуречье, в Месопотамии, они переняли все основные достижения шумерской культуры. А шумерская культура, как мы с вами помним, была для своего времени очень значительная, и материальная, и духовная. То есть у шумеров была письменность, была математика, астрология. Астрономия и математика были очень точными. То есть шумеры знали 4 сезона. Год был разделен на 12 месяцев. Небосклон был разделен на 12 знаков зодиака. Час был разделен на 60 минут. знак был, круг был разделен на 60 минут, на 360 градусов, каждый градус на 60 минут. В астрологии названия созвездий, которыми мы пользуемся сейчас, они во многом идут оттуда. У шумеров были созданы первые школы, где учили наукам и искусствам. Шумеры знали медицину, траволечение, психотерапию, у них был гражданский кодекс. Но самое главное, что они первыми изобрели письменность, которая была предназначена не только для сакральных целей. Сакральное письмо было и в Египте к тому времени. Значит, а эта письменность была предназначена для нужд обычной человеческой жизни. И, собственно, этой письменности людей учили. Потом многие достижения шумеров переняла Ассиро-Вавилонская метакультура, которая это дальше все развивала очень широко. Но мы об этом тоже в свое время говорили. Но, тем не менее, и Шумер не стал новой родиной Авраама. Хотя, казалось бы, ну вот, жил себе народ, жил вот род, племя большое, и вроде все было как бы хорошо. Но глава рода, отец Авраама, Терах его было имя, он принимает решение идти в Ханаан. Идти очень далеко. Вот если так представить себе на карте, значит, вот Месопотамия, вот, значит, Ур, нижняя часть, значит, и Палестина, в принципе, по прямой вроде бы не очень далеко. Но по прямой там пройти невозможно, потому что между ними лежит Сирийская пустыня. В то время там уже была пустыня, и преодолеть большому племени, там было достаточно много народу, преодолеть эту пустыню было невозможно. К тому времени еще люди не одомашнили верблюда. Если бы верблюды были, то, в принципе, можно было бы через пустыню пройти. Но в то время в том регионе единственное было одомашненное животное – это осел, вьючное животное. И на ослах, конечно, перейти эту пустыню было невозможно. Поэтому всему племени пришлось подняться вверх по течению реки. Поэтому они как бы вернулись на то место, на как бы вот метаисторическую родину семитских племен, верхнее междуречье. И там они задержались, и там умер Терах, глава рода тогдашний, и Авраам становится главой рода. И уже он ведет семейство на юго-запад, то есть уже делают они такой вот круг, идут через Сирию, и через Сирию они выходят в Ханаан, выходят в Палестину. И здесь еще один очень важный встает вопрос, еще одна очень важная тема. Почему именно Палестина была выбрана для реализации всех этих программ? Вот здесь сейчас я введу одно новое понятие, которое до сих пор я пока не вводила. Но те, кто слушал мои питерские лекции, особенно вот позапрошлогодние и прошлогодние, там я немножечко на эту тему говорила. Сейчас я тоже вот про это скажу. На Земле есть такие места, которые метагеографически связаны, ну, с так называемыми духовными струнами. Это условное название, поскольку, ну, как-то вот лучшего пока мы не знаем. Значит, это существуют такие, как бы вот, энергетические струны, которые задают, как бы, тон звучания, некий энергетический камертон, который определяет энергетическую точность происходящего внутри Алис. Эти струны натянулись в момент рождения Алис. То есть в самом начале, в самый первый момент ее эволюции, когда Алис только родилась, вот натянулись как меридианы вот, вокруг ее тогда еще не сформировавшегося тела. такие струны существуют в Солнечной системе у всех планет. Они существуют и как бы для самой Солнечной системы. Их назначение – помочь развивающейся планете выверять истинность, точность своего пути. Это не космический закон. Космический закон, мы с вами знаем, как он работает, мы много о нем говорили, он, кстати, суров, но справедлив, или справедлив, но суров. А это именно камертон, который, как бы вот, планета может его слушать, может не слушать, может его слышать, может не слышать. Это, как бы, вот, вот личное дело каждого космического существа. То есть можно использовать его для настройки, ну, как, собственно говоря, вот при пении, когда вот камертон служит для настройки голоса. Вот можно настроиться на камертон, можно его игнорировать и вообще даже не знать о его существовании. Мы с вами знаем, что у Алис очень бурная история была, ее метаистория. А звук этого камертона очень тонкий. И Алис крайне редко имела возможность его слышать. И, конечно, если бы она его, кстати, слышала и слушала чаще, то, может быть, и историями этой истории складывалась бы иначе. Ну, что получилось, то получилось. То есть это вибрация такая вот очень тонкая. Но, значит, если вот его слышать, то можно гораздо точнее подстраиваться. Эти струны разные, их много. Они разные, они как бы дают для разных как бы состояний, для разных слоев, для разных событий они дают вот такую вот эту настройку. И на Земле есть места, стихиальные характеристики которых позволяют легче улавливать вот этот вот эту вибрацию вот этого камертона, легче. То есть места, через которые как бы проходит такая вот струна. И вот одно из таких мест, это как раз то место, где находится в настоящее время город Иерусалим. Это место, где, пожалуй, наиболее сильно звучащая струна, или наиболее как бы универсальная такая вот духовная струна звучит. Она там слышна до сих пор. Это совершенно потрясающее место само по себе, несмотря на то, что там происходило множество разных событий, самых сложных. Ну, собственно говоря, вот именно поэтому, именно к этому месту и направился Авраам со своими близкими. Причем, что интересно, в принципе, в Палестине были места гораздо более удобные для проживания. Но в то время там и климат был другой, и ну, другая была страна, не то, что сейчас. Были более плодородные места. И, в принципе, там, ну, там, конечно, жили племена, народы. Там занимались они и земледелием, занимались и скотоводством. Но места, в принципе, было еще достаточно. Но Авраам вел свое племя, вел своих близких именно к этому месту. Ну, а уже о подробностях, как это все происходило и какие события там дальше случались, это мы с вами поговорим в следующих лекциях. Потому что сейчас нам надо с вами очень хорошо промедитировать. Потому что этот курс потребует от нас очень такого серьезного включения. Это метаисторические процессы гораздо большего масштаба, чем все те, которые мы с вами до сих пор рассматривали. Поэтому начнем мы с вами сегодня с первого мастера. У нас медитация будет на первую и 23-ю зоны. Единица. Толпу соок вуул левис лиит. Эрео тум тан терц ра. двойка, Тултул, Суок, Ву, Левис, Лиит, Эрео, Тум, Та, Терц, Ра. Тройка. Толпу, Соок, Ву, Левис, Лиит. Эрео, Тум, Та, Терц, Ра. Четверка. Толпу, Соок, Ву, Левис, Лиит. Эрео, Тум, Та, Терц, Ра. Пятерка. Тулпу, Суок, Ву, Левис, Лиит. Эрео, Тум, Та, Терц, Ра. Шестерка. Толпу, Соок, Ву, Левис, Лиит. Эрео, Тум, Та, Терц, Ра. Семерка. Толпу, Соок, Ву, Левис, Лиит. Эрео, Тум, Та, Терц, Ра. Теперь снизу проводим ток. Семерка. Толпу, Соок, Ву, Левис, Лиит. Эрео, Тум, Та, Терц, Ра. Шестерка. Толпу, Соок, Ву, Левис, Лиит. Эрео, Тум, Та, Терц, Ра. Пятерка. Толпу, Соок, Ву, Левис, Лиит. Эрео, Тум, Та, Терц, Ра. Четверка. Толпу, Соок, Ву, Левис, Лиит. Эрео, Тум, Та, Терц, Ра. Тройка. Толпу, Соок, Ву, Левис, Лиит. Эрео, Тум, Та, Терц, Ра. Двойка. Толпу, Соок, Ву, Левис, Лиит. Эрео, Тум, Та, Терц, Ра. Единица. Толпу, Соок, Ву, Левис, Лиит. Эрео, Тум, Та, Терц, Ра. Пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. обратите внимание, что пранический поток идет немножко другой, для многих непривычный. У вас сейчас чакры будут подстраиваться под новые составляющие пранического потока. Так что максимально расслабьтесь. То, что мы с вами работаем на совершенно других энергиях. И хотя медитации на первую, на 23-ю зону, они для вас не в новинку, но сейчас они совершенно в другом контексте идут, и сейчас совершенно другие токи в значительной степени новые подходят. Так, колени. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остров. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остров. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Обязательно впускайте пранический поток в свой кармический массив. Если вы его там блокируете, то кармический массив не обрабатывается, там трансформации не происходит, ну или происходит очень незначительная. А в общем-то, когда кармический массив обрабатывается праническим потоком, то это значительно облегчает, принципиально устанавливаются другие способы реализации кармы, совершенно по-другому могут работать все кармические механизмы для вас. Да, ну очень, конечно, у многих очень много там всяких проблем и сложностей. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер, Крон – Левис – Вуул, Крон – Енох – Остр, Венус – Хева – Присцельс, Эох – Кинь – Оун, Крон – Унит – Церс. Тройка – Литан – Авис – Юнис, Хох – Ен – Остр, Крон – Левис – Вуул, Крон – Енох – Остр, Венус – Хева – Присцельс, Эох – Кинь – Оун, Крон – Унит – Церс. Через руки тоже проведем пранический поток. Плечи. Литан – Авис – Юнис, Хох – Ен – Остр, Крон – Левис – Вуул, Крон – Енох – Остр, Венус – Хева – Присцельс, Эох – Кинь – Оун, Крон – Унит – Церс. Локти. Литан – Авис – Юнис, Хох – Ен – Остр, Крон – Левис – Вуул, Крон – Енох – Остр, Венус – Хева – Присцельс, Эох – Кинь – Оун, Крон – Унит – Церс. Ладони. Литан – Авис – Юнис, Хох – Ен – Остр, Крон – Левис – Вуул, Крон – Енох – Остр, Венус – Хева – Присцельс, Эох – Кинь – Оун, Крон – Унит – Церс. Двойка. Литан – Авис – Юнис, Хох – Ен – Остр, Крон – Левис – Вуул, Крон – Енох – Остр, Венус – Хева – Присцельс, Эох – Кинь – Оун, Крон – Унит – Церс. Единица. Литан – Авис – Юнис, Хох – Ен – Остр, Крон – Левис – Вуул, Крон – Енох – Остр, Венус – Хева – Присцельс, Эох – Кинь – Оун, Крон – Унит – Церс. Достаточно.